Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и сегодня мы будем говорить о том, как же в Гомеле гомельчане отмечали новогодние праздники в прошлом. То есть речь пойдет про 19-й, 20-й век, советский период, и сегодня, я думаю, вы, может быть, что-то новое для себя узнаете. Я напоминаю, что это прямой эфир, и вы можете оставлять ваши комментарии или предлагать темы уже следующих эфиров на номер плюс 375-29-34-11-34-8. Итак, сейчас мы будем говорить о том, как же Новый год отмечали. Хотя, на самом деле, вот однозначного ответа и нету, потому что новогодние и зимние праздники жители нашего города и его окрестности, они отмечали, на самом деле, по-разному. Все это зависело от их класса, то есть от их социального происхождения, от их религии и национальности. Поэтому все эти факторы, они по-разному влияли. То есть мы иногда не задумываемся, что вот такое вот массовое отмечание 31 на 1 не всегда было так. Дело в том, что я, опять же, подчеркну, что жители Гомеля, как и многие другие жители белорусских городов, вот они, конечно, успели попасть вот именно под ритм такой урбанизации, но, тем не менее, вот эти традиции народные, они постепенно здесь претерпевали изменения. Вообще, народная наша традиция белорусская предполагала о том, чтобы проведение так называемых святых вечеров, то есть это период от Рождества до Крещения, между которыми, конечно же, выпадал Новый год, то есть так называемые колядки. Вот, ну, а самый первый день Нового года в то время назывался Василия. То есть святые вечера, они были временем различных там развлечений, игр, переодеваний, колядовщики ходили, но это было в сельской местности. А в городе Гомеле в 19 веке, ну, на протяжении всего 19 века, это, конечно же, традиция, она никуда не уходила. Другой вопрос, что массово она имела больше такую распространенность там, где жили вот буквально бывшие там выходцы из сельской местности, либо когда начинается вот потом подъем промышленного развития города на окраине. То есть те, которые жители перешли работать на предприятия города, такая традиция отмечалась. Горожане, так как учитывая, что жителей стало больше, не все знают друг друга, порой опасались принимать колядовщиков вот по причине того, что, ну, незнание, были там попытки там о каких-то ограблениях. Но, опять же, в сельской местности, вы знаете, когда все друг друга знают, да, то здесь было проще. И все равно, и сейчас, вот если мы посмотрим 21 век, да, по многим домам 13 января, постоянно, когда уже отмечаем мы старый Новый год, и мы сегодня еще поговорим, почему старый Новый год и сколько их вообще, на самом деле, этих годов-то новых. А вот, ходят колядовщики, но это, опять же, не имеет такого массового явления, как это было еще там лет 200-300 лет тому назад. А, но интересно, в этот период времени также, что и совпала вот эта вот серия торжеств. Хотя, вообще, если мы говорим про Гомель, то у нас в то время жители, например, католического вероисповедания, кроме Рождества, праздновали и Новый год. И изредка устраивали на этом какие-то различные мероприятия. Гомельские же, к примеру, евреи, они могли отмечать свои собственные праздники, приходившиеся именно на зимний период. Прежде всего, это Ханука, праздник огней или праздник Маковеев. Вот, ну, к примеру, в начале 20 века, это был 1910 год, его празднование совпало, отмечалось 24 декабря, то есть в канун Рождества Христова, как отмечают христиане, и заканчивалось уже в 1911 году 2 января. Старообрядцы же Гомеля, как тогда, отмечали свой особо почитаемый религиозный праздник, например, День Николая Чудотворца или Василия. Поэтому и евреи, и старообрядцы, они праздновали приход Нового года зимой. Вернее, прошу прощения, они не праздновали его в том понимании, как именно Нового года. Они его отмечали по своему особому календарю. И этот календарь, как правило, попадал именно на осень. Ну, а все жители Гомеля, так или иначе, их объединяла новогодняя ярмарка. Вот здесь, по сути, место, где люди разных национальностей готовились там или продавали друг другу необходимые товары для того, чтобы отметить вот эти мероприятия. Ну и опять же, с Новым годом связано, во-первых, время, когда вот оно немножко другим, да, вот каждый раз, когда мы ждем Нового года, мы знаем, что вот все, следующего года жизнь пойдет по-другому, это время чудес, и это особое время. И, между прочим, это было наилучшее пора, когда девушки имели возможность предсказать, какая же их ждет будущее. То есть, в первую очередь, гадали. Вот. Ну, есть разные способы гадания. Например, в то время, чтобы определиться, вот выйдет она в следующем году замуж или нет, надо было вот выйти, найти длинный забор и его обхватить. И вот если... И потом считали колья, вот сколько она обхватила. Если вот число их счетное было, да, то, значит, выйдет замуж. Если нечетное, то опять в этом году, к сожалению, придется и остаться в девушках. Вот. Ну и городское вот светское празднование Нового года в Гомеле, вот по сути в том виде, в котором мы сейчас так привыкли, стали так отмечать уже ближе к началу 20 века. Кстати, часто этот праздник, он связан именно с публичными мероприятиями именно вне домов. То есть это именно городская культура, когда вот жители своих квартир, съемных там помещений могли отметить Новый год не у себя дома, а именно в каком-то пространстве. И вот, к примеру, наша местная пресса, то есть такие газеты, как «Гомельская копейка» или «Свободное слово» того времени, она сообщала, что, вот, например, вот новогодние вот вечера там проводятся там, для студентов, там, например, бал-маскарад или там детский карнавал. И они все проходили, например, в таких помещениях, как там зал городской думы, в помещениях там коммерческих клубов или общественных объединений. К примеру, там «Вольное пожарное общество» свое организовывало вечера, и вот там был небольшой сбор, проводились различные лотереи, вот, игры, конечно же, это танцы, но вот сбор, который нужен был для, как бы, посещения, то есть вход на мероприятие, этих денег шел на благотворительные цели. Ну, а 1912 год — это вообще очень интересный год для нашего города, потому что именно тогда, 2 января, был дан такой праздничный вечер вот в только-в-только открытом здании гомельской, самой по тем временам фешенебельной гостиницы «Совой». Сейчас это место всем известно как здание старого Нюрмага. Но «Совой» выделялся из всех гостиниц на тот момент города тем, что здесь было электрическое освещение, был специальный ресторан, бесплатная изба-читальня. То есть можно было прийти, почитать какую-то прессу, не только там журналы, газеты, но и книги. И номера отмечались тем, что, ну, самый последний вот уровень комфорта. И вот эта гостиница была построена семьей Шановичей, вот, и она находилась в самом центре города. И вот она попала вот именно на средства массовой информации. Потом, кстати, в этом же здании, я напомню, в предыдущих наших передачах мы рассказывали о том, что здесь забаррикадировались представители советской власти во время антисоветского мятежа под командованием Стрекопытова. Ну, а во время таких вот мероприятий, вот одно из таких, которое описывается опять же в известной газете «Гомельская копейка», например, вот объявлялось, что вот «Вольное пожарное общество» проводит бал-маскарад. Все деньги пойдут на благотворительность, и вот для того, чтобы привлечь публику, отмечалось, что не просто будет бал-маскарад, а он будет оформлен в китайском вкусе, с китайской охраной. То есть в это время, конец 19-го, начало 20 века, особенно после русско-японской войны, входит такая популярность именно на всю китайщину. То есть, да, там игрушки такие вот деревянные, катающиеся слева, ну, налево-направо, получается, в сторону голова такого, ну, китайца, вот, и они становятся особо популярными. И вот там предлагается, что вот те, у кого будет самая красивая костюм, у кого будет самая красивая прическа, могут стать там обладателями особого приза, который будет избран именно там особой комиссией. И даже предлагались различные там костюмы. Но костюмы не в традиционном таком виде, как ходили колядовщики, там, с козой, с медведем, с цыганами, а именно таких вот, шиворот на выворот, Дон Жуан, там, майский жук или там какая-то интеллигентная публика. И вот эти все маскарады, они, ну, и проходили. Но, опять же, это происходило после уже того, как основной это праздник-то. Потому что до 17-го года, по сути, до прихода советской власти, новогодние праздники имели религиозный характер. И главный праздник был не Новый год, а именно Рождество. Он припадал на 25 декабря. Но на данный момент мы знаем, что Рождество у православных и у католиков, оно различается, связано, опять же, с календарностью, которую избрали за основу. Вот. Но, тем не менее, вот призы, например, которые вот вручались на бальные маскарады, которые проводило Вольное пожарное общество, было удано наиболее по тем временам самым таким красивым представителям этого мероприятия. Поэтому, когда мы говорим о том, что одни жители Гомеля щедровали, другие состязались в маскарадных костюмах, ну а третьи там, если совпадение соблюдения календаря не было, то, например, зажигали специальные свечи в подсвечнике ханукальном на 8 дней. Поэтому разные жители города, они Новый год отмечали абсолютно по-разному. И вот мы сейчас сделаем небольшую рекламную музыкальную паузу, и потом мы вам расскажем о том, как же так сложилось, что юлианский, григорианский календари, они отличаются. И откуда вот эта вот пошла традиция отмечать Новый год именно там 13, вернее, с 31 на 1, а потом отмечать старый Новый год. Поэтому не переключайтесь.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы. Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Мы продолжаем говорить о том, как жители нашего города отмечали новогодние праздники более 100 лет тому назад. Но перед тем, как начать говорить про календарь, о том, какие есть отличия и как он менялся, буквально несколько слов про те традиции, которые были связаны именно с новогодними праздниками. Это, в первую очередь, речь идет про гадания. Конечно, их были разные виды, варианты. И вот одно из таких наиболее распространенных гаданий, которое, кстати, упоминал и Пушкин, было связано с тем, что вот когда девушка хотела узнать, как же будут звать ее милого человека, да, будущего мужа, нужно было в новогоднюю ночь выйти на улицу и у первого встречного мужского пола спросить, как же его зовут. Конечно, все знали о том, что именно есть такой вариант, как бы, гадания, и здесь уже каждый изгалялся, как он мог. Например, там он мог такие называли экзотические имена, что порой там бедные девушки и не знали, насколько верите в это или нет. И вот сейчас, например, гуляя по городу Гомелю, недалеко, кстати, от радиокомпании «Гомель», находится одна из таких улиц, которая называется улица Ирининская. Всем известная улица, названная в честь одной из владелец нашего города, в первую очередь дворца Ирины Ивановны Паскевич. Но это ее фамилия уже взята от мужа, Федора Ивановича Паскевича. До замужества она носила фамилию Воронцовых-Дашковых. Известная семья, причем это составная фамилия, из представителей одних Воронцовых, других Дашковых. Так вот, основой этой фамилии стала первая женщина-академик Российской академии наук Екатерина Романовна Дашкова, до замужества Воронцова. И вот она как раз-таки, а это будет как раз-таки 18 век, тоже участвовала в таком вот гадании. И когда она вышла в новогоднюю ночь, она спросила у первого прохожего, он сказал, что его зовут Кондратий. Но среди близких у нее не было никаких Кондратьев, и вот они там пытались, знаете, через знакомых, вот, ну, не оказывалось никакого Кондратия. В итоге она уже не дождалась. И, кстати, в том же году, а гадание происходило где-то в подростковом возрасте, ну, по тем временам уже считалась такой взрослая девушка, ей было где-то 14-15 лет, она все-таки выходит замуж за молодого человека, которого будут звать Михаил Дашков. И вот, как вы видите, ну, явно не Кондратий, она уже и смирилась, но позже она потом вспоминала, что во время венчания, а в то время, в первую очередь, вот заключение брака, это было не в органах ЗАГСа, да, как мы сейчас привыкли, а в первую очередь в храме, то есть именно там считался брак зарегистрированным. И вот во время венчания батюшка произнес имя Кондратий. Когда он сказал Кондратий, она удивилась, потому что оказалось, что Михаила, как раз-таки, при крещении имя было именно Кондрат. Но потом, по каким-то причинам, здесь сложно объяснять, одни утверждают, что родственники, которые были такие авторитетные, пожилой, им не понравилось имя Кондрат, и они его называли Михаил в честь его деда. Но была, кстати, такая же традиция, почему могли, например, при крещении давать одно имя, а уже в миру другое. Например, если ребенок болел, то, согласно суевериям, чтобы он перестал болеть, ему давали новое имя. И тогда вот если болезнь приходила, да, то уже все. Был Кондрат болеющий, да, а тут стал там Роман, да, к примеру, или там Михаил, как в нашем случае. Все, болезнь уходит, здесь как бы уже другой человек живет. И вот оказалось, что вот, как мы видим, даже здесь, да, потом она вспомнила, что вот гадание это было, и вот оно все-таки полностью совпадало. Поэтому вот, разные были способы гадания. Это просто один из них, который, ну, может быть, такой наиболее типичный для того времени. Так вот, когда же она... С Михаилом у нее были, кстати, дети, но так уж сложилось, что в конце ее жизни у нее не оставалось потомства. И дабы не прервалась ее фамилия, потому что до замужества она была так как раз-таки Воронцова, а вышла замуж за Дашкова. И она решила вот эту фамилию объединить. И вот Ирина Ивановна Паскевич, уже заканчивая тему, почему улица-то Ирининская-то, она была перворожденная. А до этого ее папа взял эту двойную фамилию, но только с тем условием, что Екатерина Романовна Дашкова давала ему все свое огромное имущество. И вот брат Ирины и она сама, они были первые именно рожденными. Но уже в начале 20 века, вот время, которое мы с вами рассматриваем, жители города эту улицу назвали в честь Ирины Ивановны. Возвращаясь к теме о том, как же отличался календарь. Ну, во-первых, все само слово, понятие, оно возникло благодаря римлянам. А в то время календариум назывались долговые книги. И на основании вот этих книг люди должны были рассчитываться. То есть ты мог взять в долг, но в начале месяца ты должен был его обязательно отдать, вернуть. Поэтому календариум означает именно вот долговые книги. Причем начало отсчета времени исторически в разных народах оно было совершенно разным. Например, для древних римлян начало и точка было основание Рима. Для египтян дата возникновения любой новой правящей династии. Тем не менее, людям вот, исторически были доступны возможности вот, ведения учета времени, например, там смена дня и ночи. Да? То есть мы знаем, когда вот, день, когда ночь. Да? По небу ночному можно видеть фазу Луны. Да? То есть мы видим, когда там Луна очень сильно светит, потом там кусочек ее, и смена времен года. Поэтому на основании их сложились такие понятия, как сутки, месяц, год. И совершенно ясно, что число суток в календарном месяце они должны быть как-то целыми. Однако вот здесь-то особенность. Астрономические сутки отличаются от тех суток, которые мы привыкли. Ну, достаточно вспомнить, что, во-первых, календарь, по которому вот Европа жила 1600 лет, а, кстати, Русская Православная Церковь до сих пор так живет, был введен еще Юлием Цезарем. Причем реформу этого юлианского календаря уже после проведет уже в 16 веке, это будут 80-е годы 16 века, Папа Римский Григорий XIII. И вот летоисчисление именно только тогда приобретает уже все человечество, причем именно от термина, вот, который мы сейчас используем, да, вот 2023 год. Это же год от Рождества Христова. Само это понятие и именно время, когда же Христос родился, там долгое время архивариусы ломали голову. В общем, он был точно просчитан и отмечен, что в 525 году римский архивариус аббат Дионисий Малый, он сказал, что вот именно эта дата там как раз-таки когда, по его мнению, и родился Христос. Поэтому сейчас мы отмечаем вот 2023 год, даже и не христианские народы отмечают именно от Рождества Христова. Опять же, если говорим о светском типе государства, если религиозную традицию, то, конечно же, есть народы, где там 7 тысяч лет там от сотворения мира, да, вот как отмечают старообрядцы, или иудеи, да, там у них там более 5 тысяч лет. Ну, или там есть народы, где в зависимости и бывает меньшее количество времени. А юлианский же календарь, он заменил, вообще изначально то, что ввел Юрий Цезарь, он не был на пустом месте. Он заменил старый римский календарь, причем он основывался на именно астрономической культуре Египта. А Египет — это культура именно животноводческая, да, то есть земледелие, где очень важно было именно, в первую очередь, солнечные сутки. Но египетские расчеты с годовым перемещением Солнца между звездами, они составляли примерно 365 дней. И в то время, то есть, получается, до Юлия римляне отмечали, у них был год всего лишь из 305 лет. А юлианский же календарь дал 365 дней в году, но там были свои особенности. Вот эти особенности, причем, что интересно, что каждый месяц они у них по-разному назывались. К примеру, вот январь, это же месяц в честь бога Януса, бог, который вот смотрит там в прошлое и в будущее, то есть он, у него два лица. Февраль в честь другого бога, март бога Марса. Ну, а, например, такие месяцы, как там сентябрь, это седьмой месяц, декабрь, десятый месяц. Вот. В России же юлианский календарь обычно связывают именно со старым стилем, и в первую очередь он пришел с Петром Первым. Но это только для России. Для белорусских земель так называемый юлианский календарь, да, стиль, он как раз-таки пришел сюда намного раньше. И как так произошло, и что что отмечали, к примеру, в 16 веке жители города Гомеля, мы поговорим в следующей части нашей передачи.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы. Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Мы продолжаем говорить про Новый год у жителей города. Вообще, древние славяне Новый год, они связывали со временем пробуждения природы. От вот, зимней спячки. И как правило, это не как правило, а всегда это припадало на одно и то же время Масленицы. То есть день весеннего равноденствия, это попадало на 21 марта. Ну а после принятия христианства, когда уже наши предки приходят на христианство, причем еще до разделов на католиков, православных, устанавливаются регулярные вот именно месяца, и тогда отсчет времени идет с 1 марта. В 15 же веке, в конце 15 века, в Московском государстве правит Иван III, церковь уже отмечает там круглую дату с переносом Нового года уже на византийский манер, на осень, на 1 сентября. А вот поэтому в Европе вообще, согласно юлианскому календарю, который еще вел Юлий Цезарь, первым днем Нового года считается 1 января. Это день еще в то время, когда вот избирались по своей службе именно консул. Но Юрий Цезарь был как раз таки таким консулом. В России же, в России Российскую империю инициатором переезда Нового года вот на привычное нам место 1 января становится Петр I. А он познакомится уже будучи в своем европейском таком гастролях, да, инкогнито, ну, по большому счету все понимали, что это Петр I, но по факту без официального объявления он посещал страны Европы и решил, что вот Новый год будет праздноваться 1 января. Но мы говорим про такое русскоцентричное понимание истории. На землях, которые входил наш город Гомель, а тогда ведь только до конца 18 века эти земли были в составе другого государства, и разные этноконфессиональные группы Новый год отмечали в разное время. То есть, к примеру, католики и униаты Новый год отмечали уже 1 января, а православные отмечали его как раз-таки согласно, ну, уже той традиции, которая была принята, как раз-таки, в православной церкви, вот там, ну, а мусульмане по лунному календарю, евреи по своему календарю, поэтому можно сказать, что на этих землях еще до Петра I местные жители уже были знакомы, что Новый год именно начинается с 1 января, но я опять же подчеркну, что главный тогда праздник было Рождество Христово, но никак не Новый год. Так вот, когда Петр решает перевести... Более того, он не просто дал отчет, что вот с 1 января Новый год. Как и многие праздники, в России, да, было свое летоисчисление. Причем оно отходилось именно от сотворения мира, как это было на Руси. Вот, ну и с этого же момента начинается именно от Рождества Христова. Так вот, Петр, как более того, такой, как такой император, который нетерпеливый в плане приведения реформ, он не стал ждать, когда наступит следующий год, чтобы вот ввести в действие этот календарь. Поэтому в 1699 году, когда он и задумал идею переноса Нового года, получается, в Российской империи отмечали его дважды. В сентябре и потом уже по новому указу с 31 декабря на 1. Более того, там все регламентировалось. То есть, например, Петр определял, как нужно праздновать. То есть нужно поздравлять было. Но в первую очередь, опять же, надо говорить о том, что эта традиция, в первую очередь, она такой широкий обиход получает среди элиты российского общества, среди дворян, а в провинции дальней она, конечно же, все очень медленно проходила, проникала, а потом со смерти Петра вообще не прижилась. Вот. Но, тем не менее, в государстве отсчет уже Нового года официально все последующие императоры вот, отмечали именно с 1 января. Более того, именно тогда же он вводит указ о том, как его нужно праздновать. И вот там отмечалось, что вот дома, жители Москвы вот, и Петербурга, там ворота свои, они должны украшать ветвями или целыми деревьями там, из ели, сосны, или это даже могли можжевеловые веточки. Вот. И вот как только не станет Петра, традиция будет опять забыта, потому что в славянской культуре елка, она дерево такое, которое не, ну, как в германской. В германской культуре оно такому поклоняются, да. В России в то время береза была более таким почитаемым деревом, а ели связывались с такими мистическими силами, иногда ели использовали в погребальных таких церемониях. Единственное, где эта традиция прижилась и долгое время сохранялась, это были различные кабаки. Поэтому тогда выражение «пойти под елку» означало аннотацию, что очень сильно перебрать с алкоголем, да, или говорили «пойдем к елкину». А потому что на входе в эти заведения в течение года находилась елка, то есть дерево прибитое, поэтому вот выражение «елки-палки» это на самом деле лет 300 тому назад было ругательным. Сейчас, конечно, ну, как бы выражение такое, но не таким коннотацией, как в то время отмечалось. Однако потом, опять же, эта традиция пришла в Российскую империю, и связано это было с деятельностью Николая I. Дело в том, что вы знаете, что многие императоры Российской империи, они всегда брали в качестве себе жен именно принцесс из немецких династий. И вот в 19 веке супруга, как раз таки, императора Николая Александра Федоровна начала, ну, как бы, она сюда приехала, новая страна, новая традиция, она скучала о том, как это было, у нее родители вспоминала, постоянно Николай говорил, что вот, у нас очень красиво, елки устанавливают, и Николай, чтобы как-то порадовать свою молодую супругу, тогда он еще не был императором, она только была, ну, он даже не планировал стать становиться императором, там все случайно стало по факту, а вот в конце уже его жизни Александра будет принято решение Николая сделать наследником, хотя об этом только знал узкий круг, что потом привело к и восстанию декабристов, вот этот период такого между как бы перехода власти от одного императора к другому. Так вот, будучи еще не императором, он для нее устанавливает елку. Причем эта елка носила такой узкий круг вот, для своих близких. Потом уже, когда она становится императрицей, эта традиция начинает переживаться. И в первую очередь, елка, она же была важным таким элементом именно как дерево для детей, потому что елки украшали, украшали конфетами, украшали различными там пряниками, сделали вот, и елки, как правило, подавались подарки. Потом уже, конечно, традиция дарить подарки, она переходит именно на Новый год, но изначально она была связана с Рождеством. Ну и постепенно, как вы то, что вы понимаете, использовал император, да, начинает использовать другие придворные, и постепенно из Петербурга, Москвы, это такая традиция, хотя это немецкая такая традиция украшать елку еще со времен Лютера, она переходит уже на более такие простые слои общества. Хотя будет период, когда, к примеру, елки запрещались. К примеру, в советское время, когда происходил слом буквально всех социальных, экономических устоев, вот, елка была под запретом. Ее только реабилитировали, к примеру, лишь в 1935 году. И в ну, единственное, что уже в советское время елка лишилась звезды, которая являлась символом Вифлеема, да, то есть Вифлеемской звезды, место, где вот она, ну, показала, где родился Спаситель Иисус Христос, вот, и появилась пятиконечная красная рубиновая звезда, как вот символ именно там сплочения рабочего класса пяти континентов, вот, и тогда же будет ряд других традиций, но именно Николай I, он фактически вот постепенно вводит вот эту традицию украшения. Ну и сейчас, конечно же, как это так, Новый год, он, мы даже видим в храмах елки, хотя изначально-то елки в храмах, к примеру, там еще в начале 19 века, там в 17-18 веке, было сложно себе представить, именно, как говорить, о православных церквях, вот. Но постепенно эти деревья стали украшаться, да, кстати, в домах богатых людей, или, например, в Зимнем дворце императоров было не одна, а несколько елок, потому что была огромное количество ребятишек, и рядышком находились те или иные подарки. Поэтому вот именно символ такого праздника, праздника детства, именно ассоциировался Новый год. Кстати, сама же традиция, она не только российская. Вот, к примеру, также вот с переходом тем, что на ком женились, да, родственники переводили традицию. К примеру, в Британии елка тоже стала символом Рождества, начиная где-то с 40-х, 50-х годов 19 века. И здесь связана именно рука мужа королевы Виктории, вот, принца Альберта. Он тоже был из немецких кровей, из немецкий кронпринц, вот, и по желанию вот его она, ну, как бы начала решать эту ель, потом вот эта традиция, она перебралась, уже стали подражать все выходцы именно Британии. Поэтому, как мы видим, что и в России это привезли, немецкая традиция, да, так и в Британии, в Англии, как раз-таки, эта традиция тоже со временем прижилась, вот, ну, а сейчас атрибут, спроси вот у любого, с чем ассоциируется Новый год, да, вам скажут ель, да, и мандарины. Хотя сами по себе мандарины, экзотический этот фрукт, стал символом Нового года лишь в советское время. И об этом мы поговорим в следующей части нашей программы.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы. Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Мы говорим про новогодний Гомель, как его отмечали в то время. Сейчас всем известное, и не только известное, когда говоришь про мандарин, да, сразу что представляется цвет и запах. Так вот, с мандаринами наши жители города познакомились, как вот новогоднее такое любимое лакомство лишь в советское время. И в какой-то степени популяризация мандарина мы обязаны Лаврентию Павловичу Берии. Дело в том, что он ввел такую традицию на новогодний стол именно выращивать мандарины, которые произрастали в Осетии, в Грузии, вот именно там. Потому что, когда начинается коллективизация, понятно, что сельское хозяйство там, по выращиванию каких-то видов продукции в силу климата были свои особенности. И поэтому вот колхозы многие, которые будут организованы в Грузии, они занимались именно производством вот этого интересного дерева. Сейчас спорят о том, откуда же все-таки мандарин пришло, как вот именно дерево. Они говорят, что из Китая, другие говорят, что ничего подобного. Но сейчас много разных видов мандаринов. Вот сейчас понятно, что там их выводят там разные, с косточками, без, там, похоже, там уже скрещивают с апельсинами, грейпфруктами. Но в то время вот эти мандариновые деревья, да, они, как правило, именно к новогодним праздникам уже были готовые, созревшие, и постепенно они входят в моду. Но опять же, в моду среди именно таких больших крупных городов. Однако, по большому счету, массовое знакомство с мандаринами произошло уже в послевоенное время, в 60-е, 70-е годы. И в первую очередь это время, когда происходит массовая деколонизация, да, то есть многие народы получают независимость, вот. И те страны, которые выбирают путь именно коммунистического такого развития при поддержке Советского Союза, вели торговлю с Советским Союзом. И вот массовое производство за промышленные товары, за помощь, которую оказывал Советский Союз, это были марокканские, алжирские именно мандарины, а потом из других восточных стран. И вот так уж получалось, что их доставка попала как раз-таки именно на вот эти новогодние праздники. И, между прочим, только в зимнее время можно было по большим там особенностям, там, блату, да, или там, отстояв в очереди, ну, а где-то сразу же приобрести вот эти уникальные плоды, да. Сейчас мандарины можно фактически круглый год кушать, да, уже нету такого пиетета, какие, например, майонеза, да, или от других видов продуктов, которые было, ну, сложно купить в любое другое время года, кроме как не новогодние праздники. Но поговорим о том, как же Новый год отмечали у нас в Гомеле, но уже в советское время. Конечно же, традиция проведения балов, различных карнавалов, она сохранялась. То же самое сохранилась традиция устанавливать елку. Причем уже раньше это было внутренние в помещении каких-то, ну вот, например. Однако постепенно елки начинают украшать главные центральные площади. К примеру, вот в 50-х годах такая главная елка находилась на центральной площади города. Причем в то время елки находились и в районе стадиона «Динамо», ныне это стадион «Центральный», стадион «Локомотив», и они были в то время живыми. Но вы знаете, что живая елка, она, как правило, не очень большая по высоте. вот те конструкции елок, которые мы уже, наверное, уже и привыкли, да, ассоциируются, они же появились сравнительно только недавно. А ведь все это, может быть, уже кажется, что всегда было, ничего подобного. А, такие елки, которые, например, сегодня можно наблюдать вот на центральной площади Ленина, появились лишь начиная с начала 2000-х, не совсем назад, 2001 год. И в этом связана деятельность проектного института «Гомель-проект». Они разработали специальную конструкцию именно сборной металлической елки. А более того, первая елка вот подобного типа, которая была разработана гомельчанами, не в Гомеле будет установлена, а в столице нашей родины, городе Минске. А через год уже появится в Гомеле, и постепенно, да, она позволила увеличить высоту конструкции, вот, сделать иллюминации, и в многих других городах она постепенно приживалась. Но вот первыми в этом плане были наши гомельчане. Однако в 50-е годы, 60-е елки, они находились. Но в то время где же проходили вот эти мероприятия? Да, в частности, утренники различные, новогодние, там всякие спектакли. Мест было не так уж много, но при этом хватало. Например, самые такие массовые праздники, главные, тогда было очень так модно попасть туда, проходили во Дворце культуры железнодорожников. Общегородские новогодние здесь и вечера, и там всякие мероприятия. Позже к этому подключается Гомельский областной драмтеатр, он тогда назывался Гомельский областной русский драматический театр. Чуть позже во Дворце пионеров в парке, ныне дворец Румянцевых и Паскевич. Ну а потом каждая школа, детский садик, предприятия старались провести у себя новогодние вот эти мероприятия. Ну и, конечно же, одним из самых таких живучих советских традиций, которые мы сейчас можем наблюдать, связанные именно с новогодним праздником, остается встреча Нового года под трансляцию «Голубого огонька» на телевидении. А, правда, первоначально вот эти новогодние программы, они имели немножко другой формат, в формате именно радио. То есть люди сидели там на печах или там за столом и слушали. А, то есть концерт проводился, праздник, но не видели картинки. Однако в середине 50-х годов был в Гомеле, жил такой, ну, он жил еще раньше, чем в 50-е годы, тогда был, правда, юным, но к 50-м годам наступает такой-то расцвет, энтузиаст, радиолюбитель и человек, который телевизионному делу всю свою жизнь посвятил, это Евгений Керножицкий. И свою первую, к примеру, любительскую студию он еще организовал именно при Дворце культуры железнодорожников. Я хотел особо подчеркнуть, что в этом году телерадиокомпания отмечает 65 лет, потому что 31 декабря 1957 года гомельчане в качестве подарка получили именно городское телевещание. Хотя по первоначальному варианту, да, то есть еще в 56-м году, многие передачи, те гомельчане, у кого посчастливилось иметь телевизор, они его смотрели именно в том студии, которая, например, велась трансляция из Киева. Вот, вещание это, конечно, было не очень качественное, вот, но именно 31 декабря 1957 года первый выход, именно официальный эфир телерадиокомпании связан был именно с трансляцией, в первую очередь, конечно же, «Голубого огонька». То есть здесь, конечно, выступали артисты местные, в частности, артисты именно компании, ну, вернее, Дворца культуры железнодорожников, нашего известного коллектива под руководством Александра Рыбальченко. Ну, а трансляция тогда велась, вот тех, у кого и были телевизоры, всего лишь на глубину где-то 20-25 километров. Позже, конечно, приемники более мощные будут устанавливаться, ну, а потом установят у нас телевизионную вышку, и вот если прогуливаться, да не обязательно прогуливаться под Пушкина 8, можно прогуливаться с любой части города, и вы увидите даже в ночное время аж 190 метр телевизионную башню телерадиокомпании «Гомель». Вот благодаря этому как раз-таки трансляция велась на большие такие пространства. Ну и тогда, на самом деле, с телевизорами тоже были свои трудности. Например, где не было телестудии, то и телевизоры не продавались, да, постепенно они начинают проходить в моду, да, и сейчас, конечно же, Новый год, да, то есть, по сути, есть сегодня в современных семьях два то, что объединяют семьи, да, вот когда все родственники собираются, да, человек там по 20-30, да, то смотрят совместно телевизор, да, или иногда бывает, если не удивительно повезет телевизор, все в телефонах сидят, бывают бывает и такое, празднование Нового года после поздравления. Хотя вот именно с историей телевидения связана именно новогодняя, именно такая вот тематика. Дед же Мороз, тоже такой важный атрибут. Вообще, Дед Мороз, он, можно сказать, прообраз появляется еще в дохристианское время. В 19 веке была попытка как бы сделать своего Николауса, да, святого такого деда, который там будет добрый. Хотя, опять же, Дед Мороз даже он по-разному называется, да. На Западе называется Санта-Клаус, в Италии Боба Натали, там Пьер Ноэль называют его во Франции. Вот, ну и нам, кому интересно, можете загуглить и узнать, как же зовут Деда Мороза в Финляндии. У него такое интересное имя Йолопуки. Так что Дед Мороз даже по-разному называется. Но вот тот Дед Мороз со Снегурочкой, он вошел в такой обиход уже в советское время. А как происходит так распространение? Сначала это будут сказки, потом это будут отличные открытки. И уже мы знаем, что вот если Новый год, это елка, Дед Мороз, Снегурка, подарки, мандарины и многие-многие другие. Поэтому вот этот праздник, он, конечно же, является таким главным в течение всего года, да, и это место, когда все отмечают, есть возможность дальним родственникам приехать там или детям. Поэтому время, когда действительно происходят чудеса, да, когда можно начать все заново. И я вас всех с этим и поздравляю, вот, и желаю в новом году хорошего настроения, крепкого здоровья, и чтобы все, что вы себе пожелаете, все, что вы хотели бы, чтобы оно исполнилось, непременно исполнилось в этом году. Ну или, на крайний случай, в следующем. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Вадим Барабанов. До новых встреч.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.